предпосылки для формирования страстей, обусловленных характером. Дискуссия по поводу жизненно важных потребностей человека показала, что они могут иметь различные способы реализации. Так, потребность в объекте почитания может быть удовлетворена в любви и дружбе, но другой формой ее проявления могут быть зависимость и мазохизм, поклонение идолам разрушения. Потребность в общении, единении и чувстве локтя может проявляться в страстной преданности делу дружбы и солидарности, в любви к товарищам, вступлении в тайный союз, братство единомышленников. Однако та же самая потребность может получить реализацию в разгульной жизни, пьяных сборищах, потреблении наркотиков и других вариантах разрушения личности. Потребность в могуществе может проявить себя в любви и продуктивном труде, но она может получить удовлетворение в садизме и деструктивности. Потребность в положительных эмоциях может вызвать к жизни творческое отношение человека к миру, искренний интерес к природе, искусству и другим людям. Однако тот же самый стимул может переродиться в вечную погоню за удовольствиями, в жажду праздных наслаждений. Каковы же предпосылки для развития страстей, обусловленных характером? Следует помнить, что когда мы говорим о страстях, то речь идет не об отдельных чертах, элементах, а о некотором синдроме. Любовь, солидарность, справедливость и рассудительность выступают в конкретных людях в разных сочетаниях и пропорциях. Все они являются проявлением одной и той же продуктивной направленности личности, которую я хотел бы назвать жизнеутверждающим синдромом. Что касается садомазохизма, деструктивности, жадности, зависти и нарциссизма, то все они также имеют общие корни и связаны с одной принципиальной направленностью личности, имя которой – синдром ненависти к жизни. Там, где есть один из элементов синдрома, там найдутся почти всегда и остальные элементы в разных пропорциях. Это не означает, что каждый человек является воплощением либо одного, либо другого синдрома. Такое бывает лишь в виде исключения. В действительности же среднестатический человек является собой смешение обоих синдромов, и только интенсивность каждого из них имеет решающее значение для реализации человека, его поведения и его способности к самоизменениям. Нейрофизиологические предпосылки. Что касается нейропсихологической основы для развития страстей того и другого типа, то надо исходить из того, что человек не является собой готовое, законченное существо. И дело не только в том, что мозг его при рождении еще недостаточно развит, а важно то, что он перманентно находится в состоянии неустойчивости, ему вечно недостает равновесия. Инстинкты уже не работают, в той мере, как у животных. А разум еще недостаточно проницателен и нередко приводит к ошибкам. И таким образом человек сам предстает перед нами как вечно изменяющееся существо, как процесс, которому нет конца. В чем же роль его нейрофизиологического аппарата? Главная его часть – это мозг. Мозг человека превосходит мозг приматов не только размерами, но и качеством и структурой нейронов, что дает ему способность к познанию. А познавательные способности связаны с целеполаганием, которое в конечном счете определяет возможности роста физически и психически здорового индивида. Итак, человеческое мышление может ставить себе цели, которые должны привести к удовлетворению его разумных потребностей, и человек способен организовать свое общество так, чтобы оно помогало реализации поставленных целей. Но сам человек не является собой совершенное законченное существо. Он еще не готов, полон противоречий. Человека можно обозначить как существо, находящееся в активном поиске оптимальных путей своего развития. Причем поиск этот нередко терпит крушение из-за отсутствия благоприятных внешних условий. Гипотеза о том, что человек пребывает в состоянии активного поиска путей самосовершенствования – подтверждается данными нейрофизиологических исследований. Достаточно привести слова такого крупного специалиста, как Херик. Способность человека к саморазвитию обеспечивает его разумом, который дает ему возможность самостоятельно определиться в рамках культуры и строить свою человеческую судьбу в соответствии с выбранной для себя моделью культуры. Эта способность является характерным признаком собственного человеческого рода, научным критерием отличия человека от всех других живых существ. У Ливингстона по данному вопросу есть ряд очень метких замечаний. Сегодня точно известно, что между разными уровнями структурной организации нервной системы существует связь и внутренняя зависимость. Каким-то совершенно таинственным образом возникает синхронное функционирование всех этих уровней, которое приводит к целесообразному поведению и достижению цели путем последовательного нанизывания цепочки промежуточных целей, которые по мере своей реализации устраняют с пути все преграды противодействующей силы. Цели целостного организма всегда видны очень четко, и с точки зрения внутренней целостности все постоянно направлено на достижение этих целей. О потребностях, выходящих за рамки только физиологии, Ливингстон пишет следующее. На молекулярном уровне некоторые на определенные цели ориентированные системы можно идентифицировать, опознать с помощью физико-химических методов. Другие целенаправленные системы на уровне распределительных систем головного мозга можно опознать с помощью нейрофизиологических методов. На обоих этих уровнях определенные участки, элементы, части системы связаны с инстинктами, которые ищут удовлетворение и потому определяют наше поведение. Все эти структуры, связанные с целеполаганием по происхождению, локализованы в ткани протоплазмы. Многие из этих структур имеют узкую специфику и сосредоточиваются в особых нервных образованиях в рамках эндокринной системы. Организмы, находящиеся на более высокой ступени эволюции, имеют влечения, которые не ограничиваются биологическими потребностями, безопасности, пропитании, сексе и продолжении рода. Они обладают также возможностями для удовлетворения таких потребностей, которые связаны не только с адаптивным поведением, которое само по себе очень важно для успешного приспособления к изменчивым условиям окружающей среды. Речь идет о возможности удовлетворения особых стремлений, связанных с энергиями особого рода и служащих достижению далеко идущих экстраординарных целей, выходящих за рамки простого выживания организма. И далее Ливингстон пишет: «Головной мозг является продуктом эволюции, как и зубы, и скелет. Однако к мозгу мы предъявляем большие требования и высокие ожидания ввиду его способности к конструктивной адаптации, проникновению в суть вещей. Нейрофизиологи, как и другие специалисты, вполне могли бы видеть одну из главных своих целей в том, чтобы помочь человеку осознать себя, достигнуть прозрения, понимания своих благородных устремлений, высоких помыслов и чувств. Ведь главной отличительной особенностью человека является его уникальный мозг, с его памятью и многими другими способностями, к восприятию и обучению, к общению и фантазированию, к самосознанию и творческой активности. Ливингстон считает, что вера, взаимное доверие, сотрудничество и альтруизм вмонтированы в структуру нервной системы, и их источником является внутренняя потребность души, внутренняя удовлетворенность, ни в коем случае не ограничивается инстинктами, утверждает Ливингстон. Внутреннее успокоение тесно связано с положительными эмоциями, прежде всего с чувством удовлетворенности, которое соответствует состоянию молодого и сильного здорового организма. Это чувство возникает как на базе врожденных, так и благоприобретенных понятий о ценностях. Оно может стать результатом радостных событий, приятного волнения от встречи с чем-то новым. Внутреннее успокоение возникает, когда ученый получает положительный результат в своем исследовании или когда просто человек находит ответ на интересующий его вопрос. Еще одним важным источником удовлетворения является приобретение или расширение свободы, индивидуальной или коллективной. Значение внутренней удовлетворенности настолько велико, что она дает человеку силы для преодоления невероятных лишений, дает возможность выжить и сохранить веру в те идеалы и ценности, которые, быть может, стоят даже дороже самой жизни. Позиция Ливингстона кардинально отличается от взглядов старых инстинктивистов, и он в этом не одинок. Его подход разделяют многие другие молодые исследователи, которых я еще буду цитировать, которые не задумываются над тем, какая зона мозга продуцирует, несет ответственность за такие высокие стремления личности, как честность, альтруизм, взаимное доверие и солидарность. Они рассматривают мозг как целостную систему, которая с точки зрения эволюции служит делу выживания организма. В этом аспекте интересна теория фон Манакова. Он предполагает существование биологической совести, синидесис, назначение которой состоит в том, чтобы обеспечить организму максимальную способность к адаптации, чувство безопасности, радости, стремление к совершенствованию. Он утверждает, что состояние под названием клисис, радость, счастье, достижимо лишь тогда, когда все функционирование организма направлено на его развитие, а отсюда возникает желание к повторению, продолжению данного поведения. В противоположность этому, поведение, препятствующее оптимальному развитию организма, вызывает у субъекта состояние эклисис, горести, депрессии, упадка, и это вынуждает его воздерживаться от подобного поведения, чтобы избежать неприятных ощущений. Фон Ферстер доказывает, что чувство любви и сопереживания являются имплицитными свойствами мозга. При этом он опирается на теорию восприятия и спрашивает, как возможно общение между двумя людьми, ведь предпосылкой языка является одинаковый общий опыт. Из этого факта, что окружающий мир существует для человека не сам по себе, а лишь в его отношении к человеческому наблюдателю, Ферстер делает вывод, что предпосылкой для общения является наличие у обоих субъектов одинакового представления об окружающем мире, ведь они разделены только кожей. Но с точки зрения своей культуры, оба субъекта идентичны. Если они уяснят это и извлекут из этого пользу, то тогда А будет знать то же, что знает А1, ибо А идентифицирует себя с А1, и тогда наступает тождество между «я» и «ты». Совершенно ясно, что самый крепкий союз возникает на базе идентификации. Самым убедительным проявлением этого служит любовь. Однако все эти рассуждения оказываются беспомощными перед лицом того факта, что за 40 тысяч лет, прошедших с момента возникновения человека, ему не удалось заметным образом развить свои высокие стремления, в то время как черты жадности и деструктивности проступают в нем столь явно, что складывается впечатление, будто человечество охвачено этими недугами повсеместно. Почему же тогда врожденные биологические стремления не сохранились или не стали доминирующими? Прежде чем обсуждать этот вопрос, попробуем его уточнить. Следует признаться, что мы не располагаем достаточно точными знаниями о психике человека периода раннего неолита. Однако у нас есть серьезные основания считать, что для первобытных людей, от охотников и собирателей и до первых земледельцев, не характерны такие черты, как разрушительность и садизм. Действительно, все отрицательные черты, приписываемые обычно человеческой природе, на самом деле усиливались по мере развития цивилизации. Кроме того, нельзя забывать, что провозглашение высоких целей и идеалов с незапамятных времен было делом великих учителей человечества, которые выдвигали свои идеи в знак протеста против официальных принципов своей эпохи. Новые идеи облекались в такую форму, чтобы как можно сильнее воздействовать на массы людей. Это касается как религиозных, так и светских проповедников, Каждый из них стремился словом зажечь сердца людей, заставить их отказаться от тех стереотипов, которым общество приучало их с самого детства. И, конечно, стремление человека к свободе было всегда одним из главных стимулов для социальных перемен. А идеалы чести, совести и солидарности не могли не находить отклика в самых разных социальных слоях и в самые разные исторические эпохи. Но, несмотря на все эти рассуждения, факт остается фактом, что врожденный механизм высоких идеалов до сих пор еще сильно отстает в своем развитии. А мне и моим современникам не остается ничего другого, как с грустью констатировать этот факт. Социальные условия. В чем же дело? Почему это так? Единственный удовлетворительный ответ, по-моему, кроется в социальных условиях жизни человека. На протяжении тысячелетий эти условия довольно долго, большую часть истории, способствовали интеллектуальному и техническому развитию человека. Однако полного развертывания тех задатков, которые указывают вышеназванные авторы, не произошло. Самый простой пример влияния внешних обстоятельств на личность – это прямое воздействие окружения на рост мозга. Сегодня, например, уже доказано, что развитие детского мозга сильно тормозится перееданием. И не только кормление, но и некоторые другие факторы – свобода движения, игра и так далее – также существенно влияют на рост и развитие мозга. Это также доказано в результате экспериментов над животными. Исследователи разделили крыс на две группы, поместив одну группу в весьма просторное помещение, а другую в слишком тесное. Первые животные свободно могли гулять по огромной клетке, играть с различными предметами, в то время как другие просто сидели взаперти. Каждый в одиночной маленькой клеточке. Иными словами, у просторно живущих были более благоприятные условия, чем у запертых. Исследование показало, что серое вещество коры у свободных крыс оказалось плотнее, чем у заключенных, хотя по весу тела первых были легче, чем у вторых. В аналогичном эксперименте Альтман получил исторические доказательства расширения коры у животных, оказавшихся в особо благоприятных условиях обитания, и даже получил авторадиографическое указание на усиленное размножение клеток мозга взрослых животных, живущих в таких условиях. Данные, полученные в институте Альтмана, указывают на то, что поведение зависит от многих переменных. Например, от ухода за крысами в ранний период их жизни, а также от развитости разных корковых зон, особенно от массы клеток в таких структурах, как малый мозг, неокортекс, гирус хипосампи и так далее. Если перенести результаты этих исследований на человека, то уместно предположить, что усложнение строения коры больших полушарий зависит не только от такого внешнего фактора, как питание, но и от таких обстоятельств, как тепло и нежность при воспитании ребенка, от степени внимания и количества поощрений, от свободы передвижения и возможностей самовыражения в игре и других формах общения. Но развитие мозга не прекращается ни когда кончается детство, ни когда наступает юность, ни даже при достижении зрелого возраста. Ливингстон утверждает, что не существует такого момента, после которого прекращалось бы развитие коры и исчезала способность мозга к самоорганизации или к восстановлению после тяжелой болезни или травмы. По всей видимости, такие факторы, как любовь, поощрение и одобрение со стороны окружающих на протяжении всей жизни человека играют важную роль в формировании его нервной системы. Мы до сих пор слишком мало знаем о прямом влиянии среды на развитие мозга. К счастью, у нас гораздо больше данных о роли социальных факторов в формировании характера. Хотя все аффекты, конечно, имеют свой источник в структурах и процессах, протекающих в мозгу. Создается впечатление, что здесь мы имеем дело с главной концепцией общественных наук, согласно которой характер человека – формируется обществом, в котором он живет, или в терминах бихевиоризма, определяется условиями воспитания. На самом деле, между этими взглядами имеется одно существенное различие. Сторонники теории социальной среды в значительной степени стоят на релятивистских позициях. Они утверждают, что человек — это чистый лист, табула раса, на котором культура пишет свои письмена. Общество направляет его формирование в хорошую или дурную сторону, причем категории «хорошо» или «плохо» рассматриваются как этические или религиозные ценностные суждения. Выраженная здесь точка зрения исходит из того, что человек имеет имманентную цель, а его биологическое устройство, конституция, является источником нормальной жизни. У него есть возможность достигнуть полного роста и совершенного развития, если внешние условия будут благоприятствовать достижению этой цели. Это означает, что существуют какие-то особые внешние условия, которые способствуют оптимальному росту человека. И если наша гипотеза корректна, развитию у него синдрома жизнелюбия. С другой стороны, если нет таких условий, то человек превращается в ограниченное существо, отличающееся синдромом враждебного отношения к жизни. Воистину странно, что подобный взгляд называют ненаучным или идеалистическим. Те, кому и во сне не снилось усомниться в том, что существует определенная связь между конституцией человека, его здоровьем и нормальным физическим развитием. Нет нужды вдаваться в детали этого вопроса. У нас есть достаточно много данных в области питания, которые свидетельствуют, что одни виды пищи способствуют росту и физическому здоровью организма, в то время как другие продукты и способы питания могут стать причиной дисфункций, болезней и преждевременной смерти. Хорошо известно также, что здоровье зависит не только от питания, но и от двигательного режима, стрессов, положительных эмоций и многих других факторов. В этом отношении человек мало отличается от любого другого живого организма. Каждый крестьянин или садовод знает, что для правильного роста растения семя нуждается в определенной температуре, влажности и качестве грунта. Без этих условий семя сгниет и погибнет на корню. Растение будет обречено на смерть. При оптимальных условиях фруктовое дерево достигает максимального размера и дает замечательные плоды. При менее благоприятных условиях плоды будут менее удачными, а могут и засохнуть. И поэтому нас интересует следующий вопрос. Что мы должны включить в окружающие условия, необходимые для полного развития всех человеческих возможностей? Этому вопросу посвящены тысячи книг, существуют сотни различных ответов. Я сам, разумеется, не буду даже пытаться ответить на этот вопрос в контексте данной книги. Хочу, тем не менее, сделать несколько общих замечаний. Опыт истории, так же как изучение отдельных индивидов, показывает, что способ производства, основанный на отсутствии эксплуатации, активном интересе индивидов к труду и к жизни, способствует всестороннему развитию человека, в то время как отсутствие таких условий тормозит плодотворное формирование личности. Кроме того, постепенно все большее число людей понимают, что разные общественные системы в разной мере способствуют развитию индивидов. Сегодня уже очевидно, что дело не в наличии или отсутствии каких-то отдельных обстоятельств, а в целой системе факторов. Это означает, что только такое общество дает возможность для полного самовыражения личности, в котором на каждой стадии индивидуального развития человек находит условия для приложения своих способностей и удовлетворения своих потребностей. Нетрудно понять, почему социальные науки никогда не ставили в центр своего внимания вопрос об оптимальных условиях, необходимых для развертывания личности. К сожалению, за редким исключением, обществоведы выступают как апологеты, а не как критики существующей социальной системы. Это связано с тем, что в отличие от точных наук, результаты социальных исследований почти не имеют значения для функционирования общественной системы. Даже напротив, ошибочные результаты и поверхностные выводы часто бывают гораздо желательнее для реализации идеологических задач, чем правда, которая всегда является своего рода динамитом, угрозой существующему статус-кво. Кроме того, задача адекватного исследования проблемы осложняется часто еще и тем, что существует предубеждение, что людям обязательно полезно то, на что направлены их желания. Мы очень часто упускаем из виду, что люди сплошь и рядом желают того, что несет им не пользу, а вред. И уже сами эти желания являются симптомом дисфункции, внушаемости, конформизма и тому подобное. Например, сегодня каждый знает, что зависимость от пилюль – это дело дурное, хотя очень многие их принимают. Но поскольку вся наша экономика направлена на формирование ложных покупательских потребностей, которые стимулируют ажиотаж и приносят прибыль торговцам, то вряд ли можно ожидать, что кто-то будет заинтересован в объективном критическом анализе неразумных потребностей. Однако нас это не остановит. Почему, спрашивается, большинство людей не прибегают к доводам своего рассудка, чтобы осознать свои истинные человеческие потребности? Только потому, что они прошли через систему промывания мозгов и превратились в бессловесных конформистов. Кроме того, мы должны спросить, почему, например, политические лидеры не видят, что система, которую они отстаивают, не способствует их собственному благу как человеческих существ. Философы просвещения объясняли это жадностью и хитростью власть имущих. Однако сегодня такое объяснение явно недостаточно, ибо оно не вскрывает суть проблемы. Как показал Маркс в своей теории исторического развития, человека в его стремлении изменить и улучшить социальные обстоятельства постоянно сдерживает материальные факторы – географическое расположение, экология, климат, техника, культурные традиции и так далее. Как мы видели, первобытные охотники, собиратели и земледельцы – жили в сравнительно благополучной среде обитания, которая больше способствовала формированию у людей созидательных, нежели разрушительных наклонностей. Однако по мере цивилизационного развития человек меняется, как меняется и его окружение. Он совершенствуется интеллектуально, делает успехи в области техники и технологии. Вместе с тем, этот прогресс – приводит, к сожалению, к развитию вредных для жизни черт характера. Мы говорили об этом, хоть и схематично, в связи с описанием общественного развития от первобытных охотников до революции городов. Чтобы обеспечить себе свободное время для создания культурных ценностей, для занятий наукой, философией или искусствами, человек вынужден был держать рабов, вести войны и завоевывать чужие территории. Чтобы достигнуть высоких результатов в известных областях, особенно в интеллектуальной деятельности, науках и искусствах, он должен был создать такие условия, которые калечили его самого, ибо препятствовали его совершенствованию в других областях, прежде всего в эмоциональной сфере. А главной причиной этого был недостаточный уровень творческого потенциала, который мог бы обеспечить непротиворечивость цивилизованного прогресса, сосуществование науки, техники, культуры, с одной стороны, и свободного развертывания творческих способностей каждого индивида, с другой. Но условия материальной жизни имеют свои законы, и для их изменения недостаточно одного лишь желания. Если бы Земля была подобна раю, то человек наверняка не был бы так скован условиями материального бытия, и ему бы, возможно, хватило разума обустроить этот мир себе во благо, чтобы все люди имели достаточно пищи и питья и при этом не утратили своей свободы. Но человек был изгнан из рая, и согласно библейскому мифу, он не может туда вернуться. Он пострадал из-за своей собственной противоречивости, из-за конфликта между самим собой и природой, Мир не создан для человека. Это человек в него заброшен и вынужден разумом своим и деятельностью строить свой человеческий мир, свою родину, в которой он будет счастлив, ибо сможет полностью реализовать себя. Следует отметить, что сильные миры сего, даже самые скверные из них, в основном все же шли на поводу у истории, исторической необходимости. Злодейство и иррациональность личности приобретали масштабный характер и могли сыграть решающую роль лишь в такие периоды истории, когда внешние обстоятельства были благоприятны и должны были бы способствовать человеческому прогрессу. Однако неодолимым препятствием на пути этого прогресса становилась коррупция как в верхних, так и в нижних слоях социальной лестницы. Тем не менее, во все времена существовали пророки, которые ясно видели цели индивидуального и общественного развития человека. Их утопии были утопичны не в том смысле, что они были праздными мечтами. Правда, они нигде не были реализованы, но нигде не означает «никогда». Тем самым я хочу сказать, что эти идеи были утопичны постольку, поскольку в тот момент нигде не получили осуществления, да и не могли, вероятно, еще осуществиться. Но при этом утопическое не означало, что они вообще неосуществимы по прошествии какого-то времени. Марксова концепция социализма нигде пока не воплотилась в жизнь, уж во всяком случае, не в социалистических странах. Сам Маркс, однако, не считал ее утопией, ибо верил, что в тот момент истории уже созрели необходимые материальные предпосылки для ее реализации, о рациональности и иррациональности инстинктов и страстей. Бытует представление, что инстинкты якобы иррациональны, ибо они работают вопреки логике. Так ли это? И можно ли разграничить обусловленные характером влечения страсти по критерию рациональности либо иррациональности? Понятия «разум» и «рациональный» обычно имеют отношение к процессам мышления. Под рациональным мышлением обычно подразумевается такой процесс, который подчиняется законам логики и не подвластен искажениям со стороны аффектов, эмоций, или каких-либо патологических состояний субъекта. Однако слова «рациональный» и «иррациональный» нередко употребляются еще и по отношению к чувствам и поступкам. Так, например, экономист может назвать нерациональным ради экономии рабочих рук вводить в производство дорогостоящую технику в такой стране, в которой налицо избыток неквалифицированной рабочей силы, хотя и не хватает рабочих с высокой квалификацией. Или же он может назвать иррациональным ежегодный расход 180 миллиардов долларов на вооружение. Имеется в виду расход в мировом масштабе, в то время как 80% этой суммы приходится на великие державы. Причем его рассуждения сводятся к тому, что эти деньги идут на производство вещей, которые не имеют никакого применения в мирное время. Психиатр называет иррациональным какой-либо симптом, например, беспричинный страх или бесконечная потребность мыть руки, ибо он считает его следствием нарушения психики, которое повлечет за собой дополнительные отклонения. Я предлагаю называть рациональным любые мысли, чувства или действия, которые способствуют адекватному функционированию и росту целостной системы, частью которой они являются. А все, что имеет тенденцию к ослаблению или разрушению целого, считать иррациональным. Совершенно очевидно, что только эмпирический анализ всей системы может показать, что в ней является рациональным, а что нет. Если применить такое понятие рациональности к инстинктам, естественным влечениям, то неизбежно приходишь к выводу, что они вполне рациональны. С позиции дарвинизма функция инстинктов состоит именно в том, чтобы поддерживать жизнь на адекватном уровне и способствовать выживанию отдельного индивида и вида. Зверь ведет себя рационально именно потому, что он полностью руководствуется инстинктами. и человек поступал бы рационально, если бы его поведение преимущественно было детерминировано инстинктами. Поиск пищи, оборонительная агрессия или бегство, сексуальные желания никогда не ведут к иррациональному поведению, если только они имеют естественные объекты заинтересованности, стимулы. Причина иррациональности состоит не в том, что человек действует инстинктивно, а в том, что ему не хватает этой инстинктивности. А как обстоит дело с рациональностью тех страстей, которые обусловлены характером, с точки зрения нашего критерия рациональности, мы должны уметь их разграничить. Страсти, поддерживающие жизнедеятельность организма, следует считать рациональными, ибо они способствуют росту и благополучию живой системы. А те страсти, которые душат все живое, следует считать иррациональными, ибо они мешают росту и здоровому функционированию организма. Здесь, однако, требуется еще одно уточнение. Человек становится деструктивным и жестоким от того, что у него сложились неблагоприятные условия, недостаточные для дальнейшего роста, и при данных обстоятельствах ему, как говорится, иного не дано. Его страсти иррациональны в сравнении с нормальными возможностями человека. И в то же время, с точки зрения особых обстоятельств жизни данного конкретного индивида, в них есть какая-то своя рациональность. То же самое относится и к историческому процессу. Мегамашины античности были в этом смысле рациональными. Даже фашизм и сталинизм не были лишены своей рациональности, если рассматривать их с точки зрения единственно возможного пути развития в конкретных исторических условиях. Этот аргумент как раз и приводит их апологеты. Однако еще нужно доказать, что там действительно не было альтернативных исторических возможностей. Однако я хотел бы еще раз повторить, что разрушительные для жизни страсти – это тоже своеобразный ответ на экзистенциональные потребности человека, как и другие страсти, способствующие жизни, созидательные. И те, и другие неразрывно связаны с человеком. И первые страсти развивают неизбежно, если отсутствуют реальные предпосылки для реализации вторых. Человека деструктивного можно назвать грешником, ибо разрушительность – это грех. Но ведь он все равно человек. Он ведь не деградировал до стадии животного существования и не руководствуется животными инстинктами. Он не может изменить устройство своего мозга. Его можно рассматривать как экзистенциального отступника, как человека, которому не удалось стать тем, кем он мог бы стать соответственно своим экзистенциальным способностям. Во всяком случае, у человека всегда есть две реальные возможности. Либо остановиться в своем развитии и превратиться в порочное существо, либо полностью развернуть свои способности и превратиться в Творца. А какая из этих возможностей станет действительностью, это во многом зависит от того, есть ли в обществе условия для роста и развития индивида или нет. К этому следует прибавить следующее. Когда я говорю, что формирование личности зависит от социальных условий и что общество несет за нее ответственность, я этим вовсе не хочу сказать, что человек – является только объектом, беспомощным продуктом внешних обстоятельств. Нет, внешние факторы только способствуют или препятствуют развитию определенных черт характера и определенных границ, в рамках которых он действует. Тем не менее, каждый человек сохраняет свой собственный разум, свою волю, а также неповторимые особенности своего индивидуального развития. Не история делает человека, а человек творит исторический процесс. И только догматическое мышление, результат ленности духа, пытается конструировать упрощенные схемы бытия по принципу «или-или». Такие схемы только препятствуют истинному проникновению в суть дела. Психологическая функция страстей. Чтобы выжить, человек должен получить удовлетворение своих физических потребностей, а его инстинкты – заставляют его действовать в том направлении, которое требуется для выживания. Если бы его поведение определялось преимущественно инстинктами, то у него бы не было особых жизненных проблем, и при условии достаточного количества пищи он превращался бы просто в довольную корову. Однако удовлетворение одних лишь физиологических потребностей не делает человека счастливым и не гарантирует ему благополучное состояние. Его проблема не решается таким образом, что он может сперва удовлетворить свои физические телесные нужды, а затем, как некую роскошь, может допустить развитие страстей, свойственных его характеру. Ведь эти страсти с самого его рождения присутствуют в его личности и часто властвуют над ним не меньше, чем его биологические инстинкты. Если мы внимательнее рассмотрим индивидуальное и массовое поведение, то мы обнаружим, что сексуальные потребности и голод составляют сравнительно малую долю среди всех прочих мотивов поведения. Стержнем мотивационной сферы человека являются страсти на рациональном и иррациональном уровне. Потребность в любви, нежности и солидарности, в свободе и правде, в сохранении чести и совести. Человеком владеют такие страсти, как жажда власти, подчинение и разрушение, такие слабости, как нарциссизм, жадность, зависть и тщеславие. Эти страсти влекут его по жизни, становятся причиной волнений и тревог. Они дают пищу не только для сновидений, но и являются источником, который питает все религии мира, все мифы и легенды, искусство и литературу. Короче, все, что придает жизни вкус и цвет, что делает ее интересной и значимой, ради чего стоит жить. Под давлением страстей одни люди рискуют жизнью, другие способны наложить на себя руки, если не могут достигнуть предмета своей страсти. При этом уместно напомнить, что никто не совершает самоубийство из-за сексуального голода или по причине нехватки продуктов питания. Характерно, что интенсивность страстей не зависит от характера мотива, и любовь, и ненависть могут быть источником одинаково сильных страданий. В том, что это так, вряд ли можно усомниться. Гораздо труднее ответить на вопрос, почему это так, и все же напрашиваются кое-какие гипотезы. Истинность моей первой гипотезы можно проверить только с помощью нейрофизиологии. Поскольку мозг постоянно нуждается в возбуждении, мы об этом уже говорили, не исключено, что эта потребность прямо обусловливает необходимостью такого раздражения, которое вызывает страстями, ведь именно страсти обеспечивают наиболее продолжительное возбуждение. Вторая гипотеза вторгается в область, которую мы в этой книге достаточно подробно обсудили. Я имею в виду уникальность человеческого опыта. Как уже говорилось, у человека есть самосознание. Он сознает себя как личность, понимает беспомощность изолированного индивида. И этот факт, по всей видимости, заставляет его страдать, делать невозможным довольствоваться растительным образом жизни. Это прекрасно понимали и использовали в своем творчестве представители самых разных культурных эпох, философы и драматурги, поэты и романисты. В самом деле, можно ли всерьез поверить в то, что стержнем эдиповой трагедии является фрустрация, связанная с сексуальными желаниями Эдипа по отношению к своей матери? Можно ли вообразить, что Шекспир написал своего Гамлета ради того, чтобы показать, как вокруг главного героя развивается сексуально-фрустрационная коллизия? Ведь именно эти идеи отстаивают классики психоанализа, а вместе с ними и другие современные редукционисты. Инстинкты человеку необходимы, но это тривиальность. Зато страсти, которые концентрируют его энергию на достижение желанной цели, можно отнести к сфере возвышенного, духовного, святого. В систему тривиального входит добыча продовольствия, в сферу духовного входит то, что возвышает человека над чисто телесным существованием. Это сфера, в которую человек включен всей своей судьбой, когда жизнь его поставлена на карту. Это сфера глубинных жизненных смыслов, потаенных стимулов, определяющих образ жизни и стиль поведения каждого человека. Пытаясь вырваться из оков тривиальности, человек ищет приключений, которые позволят ему перешагнуть границы простого бытия. И потому так манят и волнуют перспективы самовыражения в любой форме, будь то благодеяние, страшный грех, творческое созидание или разрушительный вандализм. Героем становится тот, у кого хватило мужества приступить грань без страха и сомнения. Обывателя уже зато можно считать героем, что он пытается хоть как-то проявить себя и заслужить поощрение. Это толкает вперед потребность придать смысл собственной жизни и в меру своего понимания дать волю своим страстям, хоть и не выходя за рамки дозволенного. Эта картина нуждается еще в одном дополнении. Индивид живет в обществе, которое снабжает его готовыми моделями мышления и поведения. Эти стереотипы создают у человека иллюзию смысла жизни. Так, например, в нашем обществе считается, что если человек сам зарабатывает себе на хлеб, кормит семью, является хорошим гражданином, потребителем товаров и развлечений, то его жизнь полна смысла. И хотя такие представления в сознании большинства людей сидят очень крепко, они все же не имеют для них настоящего значения и не могут восполнить отсутствие внутреннего стержня. Внушенные стереотипы постепенно утрачивают свою силу и все чаще не срабатывают. Об этом свидетельствует рост наркомании, снижение уровня интересов, интеллектуальной и творческой активности населения, а также рост преступности, насилия и деструктивности.